Максиму я очень благодарна за вашу работу, титаническую, что вы много лет его читали, Владимира Ильича произведения, как, в общем, связано восстановили его жизненный творческий путь.
Ну, с вашей помощью, конечно.
Ну, на самом деле, я только уточняла какие-то вещи. Вот я сейчас тоже хочу уточнить, что вот в соавторстве Владимир Игоревич не писал ничего. Вот,
а поправка, сафик вот, какой-то там был?
Нет, там не в этом дело. Во-первых, очень интересно проследить, как Господь ведет человека от одного вот какого-то жизненного периода к другому, с какими людьми сталкивается, потом разводит, потом какие-то другие вот люди появляются новые. И в соответствии с этим и человек, даже когда он имеет какой-то свой жизненный стержень и убеждение, конечно, он учится всю жизнь. И у других людей там книги какие-то, переводы делает. Вот. В этот институт государства и права он поступать, ну так не хотел, я просто помню. Но для него это просто трагедия была. Он хотел вообще закончить, вот закончил институт и хотел пуститься, значит, в творчество, писать стихи. Но поскольку он все-таки уважал родителей, пришлось ему пойти. А, там дело было вот как. Ему надо было ехать в границу, вот как раз в Мексику. Вот он не поехал. Ну, тогда, говорит, не поехал, иди, значит.
А почему в Мексику? Ты уже по Испании защитил.
Только испанский язык, да.
На все Латинская Америка, вся же испаноязычная.
Да, испанский язык.
Кроме по португальской Бразилии.
Нет, по-моему, статьи про Мексику не писал.
Нет, не писал он про Мексику. Ну, вот
там тоже был опыт монархии. С императором, до которого Наполеон III пытался провести.
Нет, Лев Маркович, не сбивайте в сторону. Это все сейчас не то. Он отказался ехать в Мексику, и мы сказали, ну тогда иди, значит, по науке. Ну, пришлось прийти по науке. Но дело в том, что каждый год он там должен был сдавать какую-то научную работу в этом институте государства и права. И вот эти работы печатались в сборниках, которые назывались «Коллективная монография». Вот такое оксюморонное сочетание советской, значит,
да,
науки.
А мой сейчас есть.
Совершенно, да, непонятно, как-то монография может быть коллективной. Но вот тем не менее. Он писал статьи именно по государственному строю, по всяким уважениям, там вот, ну, и Киевской Руси, и Московской Руси. И потом они у него все пригодились. То есть то, чего он не хотел, но Господь его направил, так сказать, его стопы в этот институт государственного права, и потом. Там одна статья даже, ну, практически полностью, я распечатала это все, убирала у меня с самого начала, а вошла в книгу «Социал-монархия». То есть ему это дало какую-то базу, вот именно юридическую, не историческую, а юридическую. Вот. Потом, вот насчет того, что вот вы сказали, насчет смирения Владимира Игоревича. Честно говоря, это то, что меня в нем совершенно поражало. Как вот так, такое христианское смирение. То есть он прощал какие-то вот, ну, ошибки, оскорбления даже. Причем у меня даже вот не вмещалось в мозгу, как это было. Я не могла простить там каких-то людей, которые нам, ну, гадости делали по жизни. Вот. Вот единственное, чего он простить не мог, это когда начинали наезжать на его происхождение, на то, что он из номенклатурной семьи, да ему всегда, значит, все родители помогали. На самом деле далеко не всегда. И в основном не помогали, а наоборот, ну, в какой-то степени даже мешали, потому что они-то хотели, чтобы он занимался, значит, юридической наукой, раз уж он в науку пошел. А его, значит, понесло в сторону совершенно не туда, куда они хотели бы. А с другой стороны, вот как вы сказали правильно, он своего отца Игоря Ивановича очень уважал.
И как Моцкая или Чума, Литвицкий кается же за то, что бунтовал против отца.
Да не бунтовал он.
Литвицкий.
А этот, ну это
он там... Он там человека, нет, который бунтовал против вот, отца генерала.
Ну, с одной стороны, он бунтовал в смысле его коммунистических убеждений, но с другой стороны, он никогда не уходил в диссиденты. Потому что зная, что отец от этого пострадает. И зачем, как говорится, это нужно. Вот, то есть он, в общем, как-то ценил его чувства и никогда в открытую против коммунизма, против того, что отцу было дорого, не выступал. Вот. И до конца жизни, в общем, проблемы отцов и детей у них не было, и отношения были самые наилучшие.
Я понимаю, когда вот в Кахмутке и Черне генерал отец Литвицкого говорит Литвицкому, ну что, ваши победили, эти никогда не были моими папами.
Ну да, да.
У него же все персонажи автобиографические, Литвицкий,
потому что уже будучи государственником, он прекрасно понимал, к чему все идет, и что вместе с коммунизмом хоронит Россию, что, собственно, так и получилось во многом. Я не знаю, какими неисповедимыми путями выплыли из очередной
передряги.
Ну да, вот, вот в 90-е годы, ну там получилось так, что при советской власти, еще вот, он начал писать вот, Глинку, там, Шишкова, и потом получилось так, что он стал сетовать, что вот при советской власти можно было печататься, ну, там, через рогатки и препоны цензуры проходя каким-то образом. Вот. Ну, в общем, издавать то, что он хотел, было совершенно невозможно. А потом в годы перестройки уже можно было писать все, что хочешь, но денег на оплату не было. И пришлось ему, вот он наконец распрощался с этим институтом государства и права. Вот закончил уже с фильмами в 93-м году, потому что уже, в общем, все рухнуло. И пошел в дворники. И 2 года работал дворником. Как говорится, вот человека с таким умом и творческими вообще способностями заставлять действительно улицы мести, там, снег убирать, это вот как Менделеев говорил, как топить ассигнациями. Просто это было настолько, мне, например, даже обидно, а у нас уже было 3 детей, и было нечего, и, в общем, еле как-то прожили. И вот как его занесло в алхимию, расскажу. Каким-то образом он встретился с Юрием Ключниковым, ну, он был знакомым его первой жены, Татьяны. И, значит, Ключников ему предложил, он тогда открыл свое издательство, это Беловодье. И стал издавать там Генона, еще кого-то, ну, в общем, такую литературу, традиционалист. И предложил ему перевод с французского Васильева Юдина. Ну, что делать? Значит, он ухитрялся и лопатой махать, и делать перевод. И все печатали. И интересно то, что алхимия кажется вот настолько с точки зрения православия сомнительная наука, и он ухитрился найти в алхимии тоже какое-то рациональное зерно, и вот сделал к Василию Валентину уже совершенно блестящее послесловие. Вот именно с точки зрения православного христианства называлось «Золото вещественное и золото умное». То есть там основная мысль была такая, ну, собственно, у Василия Валентина она есть и у Консилье, что самое главное было в алхимии не, значит, не золото делать, а, ну, самое главное – это самосовершенствование, короче. Ну, а почему западные умные люди, мыслители стали заниматься алхимией? Вот именно из-за того, что католическая церковь выбросила эпиклезу, молитву о схождении Святого Духа на святые дары. То есть на самом деле мы не знаем вообще, можно признавать католическую вот, литургию.
Ну, это одно из мнений.
Да, действенные.
Есть разные интерпретации.
А алхимия как замена литургии?
А?
Да. Алхимия как замена литургии для католиков?
Да, да, как бы не замена, а возмещение.
Дополнение, возмещение.
Да, возмещение, да. Вот, и он, как раз вот это его послесловие именно этому и посвящено. Но потом он стал, значит, еще другие какие-то книги по алхимии переводить. И, собственно, оставил, очень полюбил вообще эту науку, но оставил ее, как говорится, навсегда, вот распрощался раз и навсегда. Тогда, когда до него наконец дошло, что это такое и на чем это основано. И одно из самых последних его стихотворений, которое даже не вошло в книгу «Век веков», вот, сборник стихов последних, посвящен Николаю Фламелю, которому удалось получить, значит, этот философский камень, и ценой чего? Вот, если...
Души?
Нет, там хуже.
А чего?
Ну чего, возьмите, прочитайте, я не хочу вот... Вот пусть это будет интрига. Не хочу все рассказывать. Я то, помню, что происходит подспудные.
Это опять же не единственная интерпретация. Есть разные мнения.
Ну, это его мнение, к которому он пришел и понял, что, в общем, такая вещь, которой заниматься не надо. А вот насчет жизни по понятиям. Вы все правильно сказали. Но почему, опять же, Владимир Ильич пришел вот к этому выводу о том, что у нас на Руси далеко не все законы должны быть записаны. И что такое вообще по понятиям? Он вот в Институте государства и права еще занимался исследованием русской правды, и там и новгородские какие-то варианты, Ярослава Мудрого. И как раз это было начало перестройки и начало... То есть всплыло само это понятие, вот, извините за тавтологию, понятие, что такое жизнь по понятиям. И когда он нашел это в русской правде, он так удивился и говорит, так это нам, значит, присуще вообще изначало, оказывается, это жизнь по понятиям. Ну и потом, да, вот эта шестая статья, это опричнина.
Ну, кстати, заметьте, что вот как только шестая, как только это...
Да, вот как только ее отменили...
Вся советская государственность была только пока власть коммунистической партии была негласна.
Ну в том-то и
дело. Потом легализовали, написали шестую статью, а когда вот ее
отменили...
И в реале на самом деле передали власть советам. Перед тем, как хотел за эти самые советы есть, расстрелялась в танках,
ну, да,
если
да,
уже объективно
да.
к ним относиться, они развалили Советскую империю, именно советы, именно они, вот Белый дом в августе 91-го был главным оплотом противостояния ВКЧП. А потом Ельцин, так сказать, избавился от тех, кто его прожил своему кому прийти кулачи, но тут закон революции всегда.
Лев Маркович, вы меня сбиваете, я уже забыла, что хотела сказать. Все правильно вы говорите, только я теперь уже не помню, что я хотела сказать.
Ну что, как только начинается легализация, так и распадается.
А, ну да, да, вот,
вот Советский Союз,
главное, главный призыв наших, кстати, диссидентов был именно вот соблюдайте свою же конституцию, да, вот это.
И вот она и получилась на самом деле.
Да, и вот вы совершенно правильно сказали, Максим, что очень многие... Какие-то мысли и в стихах, и вот в фильмах, и, естественно, вот в таких государственнических работах у Владимира Игоревича совершенно оказались правительскими. Вот, и в этом смысле очень показателен этот фильм «Морок». Дело в том, что...
Сценарий.
Ну да, да. Но там на самом деле вот эта идея «Морока» этого такого, она во всех фильмах есть. Просто где-то больше, где-то меньше, особенно фильм вот этот «Имя». Там просто, в общем, понятно, что это все основано на каком-то мороке, ну, да, на вот, сдвиге по фазе, так сказать. И то, что началось вот в перестройку, в общем, там, я помню, что у него, у меня какое-то было такое чувство, что как будто все не с нами происходит, и вот что-то, что происходит, оно вот не должно быть. Все идет куда-то не туда, вот все неправильно, не так, как мы вот хотели бы, чтобы было. То есть перестройка на самом деле была действительно нужна, потому что жить во лжи, в такой, как мы жили, ну просто ну, невозможно было уже сидеть на партсобраниях, говорить одно, делать другое, думать третье. Это, ну, это было ясно, что это все рано или поздно рухнет. Просто, потому что строить государство на лжи, ну, невозможно. Вот. Но когда все пошло наперекосяк, и вот не так, как надо, действительно было такое чувство, что мы уже попали в сумасшедший дом. Но интересно то, что вот сейчас у нас, в последние годы, вот жаль, что Владимир Игоревич не дожил до этого. Получилось так, что в этот морок и в сумасшедший дом, кажется, погружается уже весь мир. Вот мы от него избавляемся, как будто просыпаемся.
Но сегодня новый этап избавления.
Ну да-да-да, вот мы...
Кстати, как... Максим, обрати еще внимание, да. ЧВК Вагнер, а ее же тоже якобы не существовало.
А, ну так
да, у нас законодательства ее нет, у нас нет закона ЧВК в стране.
Вот именно, а Бахмут кто сегодня добился
противника? Да, это некий Бахмут штурмовый отряд.
Того, что там было ЧВК, вот этих самых подземных вод. То есть как бы у нас действуют структуры, которые не признаются. Что при Гроссом, что при Романове, что при Советском.
Законодательства нет, конечно,
ну нет,
ну, уже это дыра в
законодательстве. Ну да, но дело в том, что ведется этот
сеть.
Силами ЧВК, которые
ну, вот якобы не
было. В 16-м году вообще
вот не закончил уже, Лев Маркович. Вы все правильно говорите. Тут, знаете, я закончу, и вы можете выступить и сказать. Что? Ну, собственно говоря, я уже сказала, что мы-то, кажется, уже начинаем как будто от этого морока избавляться, приходим в себя. Ну, не все, конечно. Есть вот, а те, кто уехал, их вовсе не было здесь. В общем, можно и так сказать. Вот. А весь мир погружается действительно в какой-то морок и в сумасшедший дом. Вот. Что, смотришь новости, как будто, не знаю, из палаты.
Ну, вот такой почему сидим?
Лев Маркович, я вас умоляю. Я заканчиваю. Короче, мне удалось вот издать в издательстве «Самотека» вот этот вот эту книгу последнюю «Царский род», которую не успел Владимир Игоревич издать вот при жизни, вот, но с ней на самом деле то тоже какой-то морок произошел. Ну, я вообще не могу понять, как и почему. Вот как Петя Паламарчук, когда занимался Гоголем, с ним тоже начинали происходить какие-то непонятные дела.
Ну, так у вас церковь сгорела.
Ну, да.
У меня тоже дипломная работа по Гоголю была.
Ну, вот, он просто приходил и жаловался, ну, что ж такое-то, вот то
а то, то с Гоголем надо быть очень осторожным. Вы смотрели ну, да. Перед 14-м годом?
Ну, вот, районе. Знаете что, вот с алхимией, с Баташовым, с Хрустальным, вот со всеми этими делами, тоже надо быть было поосторожнее.
Безусловно, что... вообще с дверями вы наизменили.
Ну, в том-то и дело, действительно, это называется геопатогенная зона, на самом деле.
И как бы фоминское стихотворение, оно
важно между мирами, как говорил Георгий Николаевич Стефанов.
Да, но на самом деле это между мирами вот этот самый низкий такой вот этот астрал, который выводит каким-то на самом деле бесовскому морку. И вот с одной стороны Господь помогал Владимиру Игоревичу, как-то действительно его выводил его на каких-то интересных людей, на какие-то вот давал ему опыт работы, который ему потом пригодится. А с другой стороны, враг ведь мешал просто, ну, по-черному, как говорится. Вот с этой книгой просто, я не знаю, какой морг получился у нас. Потому что он мне, я когда набирала текст, он мне давал, значит, их печатать. Я печатала, и по ходу там, ну, корректуру делать это чисто механически, там, ошибочки, не важно. Ну, по ходу я просто правила, ну, какие-то чисто даже исторические, там, ну, ляпы, заблуждения там какие-то такие, вот. И в конце давала свои замечания, он в 99 случаях их принимал и правил там все. Вот. Но куда девалась потом, куда делась эта вот отредактированный вариант, совершенно непонятно. Я была уверена, что он в прозу.ру выложила именно вот этот отредактированный мной вариант, который мы согласовали, там еще была с Щедриным там неприятная история. Ну это ладно, он меня назвал. То есть Владимир Игоревич выложил сперва.
Вести-то на сайте,
с моими правками вот в конце каждой главы. И ну просто действительно он человек был такой очень невнимательный. Это мне приходилось его какие-то там, вот эти гвоздики, мелочи исправлять. Вот. И он, значит, выложил вместе с моими правками. А этот Щедрин Николай Козлов на него, значит, наехал так. Кому вы позволяете вообще вас, значит, править? Что это у вас за инквизитор в юбке?
Вот это я. А это вот, который запричного братства?
Да, это я инквизитор в юбке. Вот, а Владимир такую ему, значит, он отповедь дал, что это ваш это инквизитор в юбке, это моя жена, она, значит, мой помощник, ну, по жизни, там, ну, понятно. Я не желаю больше с вами иметь дело, такое прямо это... как в 19 веке.
Да.
Они все на «ты» были, а тут, значит, как скорее Печорин Грушницкий. Значит, я не желаю с вами больше общаться. Значит, все. Да.
Ну или они юзли.
Ну да, но тем не менее, он, значит, убрал сзади эти мои замечания, а... вариант выложил не отредактированный, и я этого не знала, я была уверена, что там нормальный вариант. Да еще туда и добавил еще того, что, в общем, мне пришлось потом править. И когда я, значит, стала смотреть верстку, у меня просто, не знаю, волосы дыбом стали. Ну что же это я тут пропустила-то?
В общем, это они издали тут черновую, неготовый вариант.
То есть это практически...
Они взяли сайт, да?
Ну что-то мне быстренько удалось поправить. Но, понимаете, там какие-то куски надо было править очень сильно. А мне надо было уложиться вот в размер вот страницы, скажем. Вот сколько было знаков, столько мне надо было делать. Но... Вот, и я, ну, мне сказали там, что можно еще раз издать эту книгу. Думаю, дай-ка я еще раз посмотрю. И потом просто в ужас пришла, сколько же я еще всего пропустила. И первый раз, и второй, и третий, в общем, вот такая книга есть, она, я не знаю, сейчас продается или нет, там всего 100 экземпляров вышла. Вот хотите, вот пустите, передам, там, мне потом верните, она у меня последняя. Вот. И я пришла к выводу, что издавать ее в том виде, в каком она вот здесь напечатана, просто нельзя. В общем, я сейчас заканчиваю там еще раз ее редактировать. Не знаю, как мне удастся издать ее, просто не знаю, но обложка будет такая. В общем, все.